Глава 10, стихи 1, 16. В данном отрывке Евангелия Господь дает слушателям наставление относительно брака и прелюбодеяния. Поводом для этого наставления послужил коварный вопрос со стороны фарисеев, позволительно ли разводиться мужу с женою. Собственно говоря, не было никакой причины спрашивать об этом у Господа, ибо в пятой книге закона Моисеева во Второзаконии заключались определенные постановления относительно развода, и фарисеи, конечно, знали прекрасно эти правила. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, — гласил Ветхий Закон, — и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Так как закон не определял здесь точно поводов для развода, то эта неясность повела к страшным злоупотреблениям на практике, и еврейские истолкователи закона, книжники и законники, угодливо раздвинули рамки этого позволения развода до крайних пределов. Фактически, муж мог прогнать свою жену без всякого основания. Пережаренное женой мясо или разбитый ею горшок уже давал ему право искать развода, процедура которого была чрезвычайно несложна. Надо было только при свидетелях вручить ей разводное письмо, и раз она брала его в руки, то развод считался состоявшимся фактом, и апеллировать кому-нибудь уже не полагалось. Пока дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе, а семейные устои стояли крепко, злоупотребления этим законом были сравнительно редки. Но ко времени Господа нравственная распущенность народа была так велика, что разводы случались постоянно по самым ничтожным поводам, и это грозило обществу и семье самыми серьезными последствиями. Коварство вопроса фарисеев и состояло в том, что они знали чистоту взглядов и нравственных правил Господа, знали, что Он не мог одобрить этой распущенности и своего рода узаконенного разврата, а между тем, если бы Он открыто выразил порицание закона, вызвавшего своей неопределенностью эти печальные явления жизни, то этим неизбежно поколебал бы свой авторитет в глазах слушателей, и те же фарисеи объявили бы его в неуважении к закону Моисея. Мы знаем ответ Господа. «По жестокосердию вашему, — сказал Господь, — Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Таким образом, по словам Господа, брак, заключенный однажды, нерасторжим, ибо Бог его сочетает. Эту мысль о нерасторжимости брака он снова подтверждает, оставшись с учениками наедине, и называет при этом развод, учиненный с целью вступления в новый брак, просто прелюбодеянием. «Кто разведется с женою своей, — говорит он, — и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Как мало мы считаемся теперь с этими словами нашего Спасителя, и какую жалкую картину представляет современная жизнь так называемых христиан в этом отношении. Разводы стали повседневным явлением. Особенно в первое время после введения у нас гражданского брака они приняли характер грозной эпидемии. Разводятся по всякому поводу и даже без всякого повода. Не сошлись характерами. Вот обычная мотивировка современного развода, хотя в действительности эта фраза, как фиговый лист, часто прикрывает совершенно недвусмысленное желание внести лишь разнообразие в наслаждение любви. Разнузданная похоть требует новизны ощущений, и в жертву этому идолу прелюбодеяния приносится и семейное счастье, и будущность детей, и судьба покинутой жены. Легкомысленное отношение к браку и разводу иногда просто невероятно. К одному епископу является однажды женщина с просьбой снять благословение с ее церковного брака, то есть разрешить ей развод. Она желает оставить мужа и вступить в брак с другим человеком, бросившим незадолго до этого свою жену и разведшимся с нею в гражданском порядке. «Что же тебе, опостылил муж?» — спрашивает епископ. «Нет, владыка. Или, может быть, ты слишком увлеклась тем другим?» «О, нет, нисколько. Так в чем же дело? Почему ты ищешь развода? Смотри, твой избранник уже бросил одну жену, он и тебя бросит. Может быть, да видите ли, в чем дело? Мы завели с ним гусей. Если теперь его оставить и опять жить с мужем, надо гусей бросать. Разрешите, ваше преосвященство». Это не анекдот, а факт. Часто случается, что супруги, разведшиеся по минутному недоразумению, скоро примиряются, снова сходятся и живут, не зная сами, что они собой теперь представляют. Не то муж и жена, не то совсем чужие друг другу люди. Многие ухитряются в течение одного года несколько раз развестись и переменить несколько жен. Разве это не разврат? Не прелюбодеяние? Прелюбодеяние было строго запрещено еще в Ветхом Завете. «Не прелюбодействуй», гласит седьмая заповедь закона Моисеева, и нарушение ее каралось смертной казнью через побиение камнями. Точно такому же суровому наказанию подвергались увлеченные в блудодеяниях разных видов. Так же строго относилась и православная церковь к грехам против седьмой заповеди, карая за эти грехи отлучением от святого причастия и от общения с верующими. По правилу Василия Великого, прелюбодеи, то есть совершившие грех в замужестве, отлучаются от общения на 15 лет. Эпитимия эта сокращается до 7 лет, если виновные со слезами покаются в своем преступлении. Несколько снисходительнее карается грех блудодеяния, то есть нарушение целомудрия, не связанное с нарушением супружеской верности. Но все же и здесь эпитимия отлучения продолжается 9 лет, и по четвертому правилу святителя Григория Ниского – проводится следующим образом. Осквернившиеся блудодеянием на 3 лета да будут совсем удалены от церковной молитвы, 3 лета да участвуют в едином слушании Писаний, и в иные 3 лета да молятся с припадающими в покаянии, и потом да причащаются святых тайн. В некоторых случаях эпитимия эта сокращается до 4 лет, причем даже отроковица, вышедшая замуж без согласия отца, признается блудницею и отлучается от святого причащения на 3 года. Если бы в настоящее время применять эти правила со всей строгостью, то, вероятно, мало бы оказалось людей, не отлученных от церковного общения. Последний поместный собор Русской Церкви 1917-1918 годов за прелюбодейную и зазорную жизнь определил лишение прав избрания на церковно-приходские должности, то есть на должности церковных старост, членов приходских советов и тому подобное. Отеческое наставление «хранить себя от блуда и прелюбодеяния» находим мы в первом послании апостола Павла к Коринфянам. «Я писал вам в послании, — говорит он, — не сообщаться с блудниками, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже и не есть вместе. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано — два будут — одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божии. Самые мысли блудные, нечистые вожделения, мечты и картины развратного воображения запрещены законом Христовым. Что пользы хранить наружную чистоту, пишет святой Макарий, если сердце полно нечистых вожделений? Охраняя верующих от соблазна, православная церковь запрещает даже изящные женские прически и 96-м правилом 6-го Вселенского собора постановляет: «Волосы на голове, ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души прельщающих, отечески врачуем приличную эпитимиею, руководствуя их аки детей и научая целомудренно жить, аще же кто вопреки сему правилу поступит, да будет отлучен». Говоря о тех же соблазнах нарядной и щегольской одежды, вызывающей нецеломудренные мысли, великий проповедник древней церкви, святитель Иоанн Златоуст, резко обличает нарядных барынь, являвшихся и в его время в храм не столько для молитвы, сколько для соблазна мужчин. «Твои вздохи и слезы, — говорит он в одном из своих поучений, — только смешны, ибо ясно, что они исходят из той же души, которая так много думала и заботилась о мишурных побрякушках. Ты вызываешь только язвительный смех и презрительные взгляды». Святые подвижники благочестия всеми силами и чрезвычайной строгостью хранили телесную чистоту, не останавливаясь перед самыми героическими мерами. Мы уже знали ту жестокую борьбу, которую выдержали, защищая свое целомудрие, Иосиф, патриарх Ветхого Завета. преподобный Мартиниан, Моисей Мурин, Иоанн Многострадальный, Бенедикт Нурсийский, бросавшийся в колючий терновник всякий раз, как его охватывало страстное возбуждение, и многие другие. Вот еще один поразительный факт этого рода, записанный в прологе. Во время одного из гонений на христиан взят был на мучение один юноша глубокой веры и чистой прекрасной жизни. Прежде чем подвергнуть его пыткам, язычники захотели его осквернить. И с этой целью в роскошном благоухающем саду поставили богато убранное ложе, к которому привязали мученика. В сад впустили блудницу, чтобы она своими ласками разожгла сладострастие юноши и соблазнила его на грех. Бедный юноша оказался в полной власти нечистой женщины. Он не мог ни оттолкнуть ее от себя, поскольку руки его были связаны, ни уйти от нее. Но когда он почувствовал, что в нем возбуждается страсть и что соблазн побеждает, он откусил зубами язык свой и с кровью выплюнул его в лицо блудницы. И в ужасе та удалилась. Так ревниво, не щадя себя, оберегали свою чистоту святые подвижники. Где теперь эти герои целомудрия? Какую жалкую противоположность им представляет современная молодежь, да и все наше общество распущенное, разнузданное, развращенное. На грехи тела смотрят более чем снисходительно. Установилось дикое мнение, что для молодого человека воздержание вредно, что ему необходимо перебеситься, проще говоря, растратить в блуде свои духовные и физические силы и жар молодой любви и чистоту юности утопить в грязи разврата. Грехи этого рода не скрывают со стыдом, как позорное пятно, но их выставляют на показ, ими хвастаются, ими щеголяют. Если их нет, их выдумывают, о них рассказывают вымышленные истории в кругу веселых собутыльников. Удали успех в волокитстве считается чуть ли не геройством, и так называемым львам, светским фатом, специализировавшимся в разврате, многие искренне завидуют. Дух блуда царит в современной жизни, как полновластный властелин. Конечно, в значительной степени в этом сумбуре нравственно извращенных понятий общества повинна наша злосчастная литература, особенно последнего периода. Все эти Арцебашевы, Вербицкие и тому подобные делали поистине грязное гнусное дело, развращая воображение читателей своими порнографическими произведениями и убивая последние остатки стыда в обществе. Но их литературные деды, родоначальники современной поэзии и беллетристики, немало потрудились над тем, чтобы блудную похоть облечь в самые красивые формы, поэтической дымкой прикрыть действительное безобразие этого уродливого башка и зловоние разврата заглушить ароматом звучной речи и плавных стихов. Какой тонкий яд льется со страниц романов и повестей корифеев нашей словесности, тем более опасный, что он преподносится в самой изящной форме увлекательного рассказа, приятно волнующего воображение читателя, или драпируется в тогу ученых рассуждений о психологии любви и о женском вопросе. Неудивительно, что молодежь упивается сладкой отравой, которой пропитаны произведения этих певцов и романтиков прелюбодеяния. Бедная молодежь! Сколько непозволительных опытов проделывалось и проделывается на ней, то во имя классицизма, то во имя реализма, то во имя политики и марксизма, то во имя других модных кумиров. Не мудрено заблудиться в этом лабиринте разных направлений и потерять единственно верную дорогу, отмеченную вехами Евангелия. Неудивительно, что, сбитая с толку, она или бросается в порнографию, устраивая кружки огарков или тому подобное, или увлекается тайнами оккультных наук, или, неудовлетворенная ничем, ищет выхода в самоубийстве. Как-то один всеми уважаемый старец с большим духовным опытом и широкой исповеднической практикой с большой грустью говорил о быстром распространении тайных пороков среди молодежи, принимающем уже грозные размеры настоящей эпидемии. «Гибнет молодежь, гибнет», — говорил он, понурив седую голову, — «вырождается». И что всего хуже, пастыри не обращают на это внимания, на исповеди не спрашивают о тайных пороках, не растолковывают их вреда, не предостерегают молодежь. Легко сказать, молодежь гибнет по вине пастырей. В этих словах есть известная доля правды, хотя, конечно, не одни пастыри виноваты в современной распущенности, соблазн грозит отовсюду. А между тем, вряд ли есть другой порок, который до такой степени растлевал бы физические и нравственные силы человека и делал его совершенно неспособным к восприятию Духа Божия, как именно блудный разврат. Почему так вреден этот грех, и почему так строго относится к нему церковь в своем стремлении предохранить чад своих от этого растления? Во-первых, порок этот растлевает физические силы человека и его здоровье. блудя и во свое тело согрешает, говорит апостол Павел, то есть прежде всего это грех против собственного тела. Обычные результаты разврата – расстройство нервной системы, истощение организма, иногда сухотка спинного мозга. Совершенно неверно мнение, что будто бы абсолютное целомудрие вредно для здоровья. Медицина совсем не знает случаев такого вреда, и утверждать подобную нелепицу могут только шарлатаны. Наоборот, порог блудодеяния никогда не проходит бесследно для здоровья, принося вред иногда непоправимый. Уже самый вид закоренелого развратника говорит о том, как дорого приходится расплачиваться за тайное наслаждение. Прибавим к этому возможность ужасных последствий дурных болезней, опасность которых постоянно грозит развратнику. Какую страшную жатву пожинает этот порок в России, видно из того, что во время последней войны только через один медицинский пункт, расположенный на довольно глухом участке фронта, прошло 32 тысячи солдат, зараженных дурной болезнью. Ужасные цифры. Сколько таких больных должно быть по всей России? Даже в так называемых порядочных домах среди почтенных отцов и матерей семейств нередко можно по отзывам врачей встретить эту болезнь. Не начало ли это полного вырождения народа? Так говорят, в Африке есть белые муравьи, которые целиком выедают сердцевину деревьев. И стоит такое трухлявое дерево пустое внутри, обманывая до поры до времени взгляд своим внешним видом. Но достаточно легкой грозы, чтобы оно рассыпалось в порошок. Отчего сейчас мужчины так слабы духом, и почти нет среди них настоящих мужчин, людей сильной воли и высокого духа? Думается, что одна из главных причин, если не считать потерю религии, состоит именно в том, что современные мужчины так легко отдаются блуду, и почти нет среди них людей, сохранивших целомудрие. Чувствительность человека от разврата притупляется. Впечатления уже не воспринимаются с обычной живостью и силой, и радости жизни не доставляют прежнего удовольствия. Жизнерадостное настроение тускнеет, все мировоззрение принимает тон мрачный и унылый. Приступы уныния, особенно после падения у молодых людей, у которых еще не заглохла совесть, бывают иногда настолько сильны, что доводят до самоубийства, как это описывается в одном из рассказов Антона Чехова. Понижается далее весь идеал жизни, мечты об общем счастье, о самоотверженной деятельности на пользу ближних, о подвигах служения, о будущем человечеством, полном любви и радости. Все эти святые грезы, которыми вдохновляется юное сердце, которые манят его, как путеводный огонек, и сохраняют от пошлости жизни, которые создали в жизни все, что в ней есть прекрасного и высокого, весь этот идеализм молодости меркнет и гаснет. Вместо этого сознание все более и более наполняется картинами сладострастия, грязными, жгучими и соблазнительными. Сила и ядовитый чад этих образов, чарующих и позорных, таковы, что вытесняют из души все возвышенные мысли и желания, которые увлекали раньше. Нередко бывает, что человек не в состоянии думать более ни о чем другом, им всецело владеет демон страсти. На каждую женщину он не может смотреть иначе, как на самку. Мысли одна другой грязнее ползут в его отуманенном мозгу, а в сердце одно желание — удовлетворить свою похоть. Это уже состояние животного, или вернее хуже животного, потому что животные не доходят до того разврата, до которого доходит человек». В этом состоянии человек уже совершенно не может воспринять веяние благодати и теряет всякую чувствительность к воздействию Духа Божия. У него нет более отзывчивости к добру, которому Господь влечет человека тайным призывом его совести, он не слышит этого внутреннего голоса, он нравственно тупеет. Это смерть духовная, состояние более опасное, чем состояние злобы, ибо в злобе духовные силы не уничтожаются, но лишь направлены в дурную сторону, здесь же они не только слабеют, но могут исчезнуть окончательно». Вот почему Господь карает обыкновенно гневом своим подобных людей, уже не способных к возрождению. «Не имать дух мой пребывает в человецах сих вовек, за не суть плоть». Этот суровый приговор был произнесен над людьми перед потопом, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, и когда увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. Грозное наказание последовало за этим приговором, всемирный потоп смыл с лица земли весь человеческий род, отупевший в разврате. Такая же печальная участь постигла позднее города Содом и Гоморру, и тоже за грехи разврата. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Беспощадно истреблены были также народы земли Ханаанской во время завоевания ее евреями. За грехи разврата отвержены они были Богом и погибли, а земля отнята от них и отдана Израилю. Говоря Моисею о мерзостях блуда, которыми осквернен был Ханаан, Господь требует от своего народа: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, и осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас, ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь Бог ваш». Чрезвычайно тяжелыми последствиями сказывается также потеря целомудрия на семейной жизни и на семейных отношениях людей, проведших бурную нечистую юность. Сколько зла приносит так называемый флирт, обычное среди молодежи любострастное ухаживание друг за другом, вся эта вольность взаимных отношений, разжигающие ни к чему не обязывающие поцелуи, кокетливая игра на чувствах, иногда очень опасная и воспламеняющая. Чистое золото искренней любви разменивается здесь на грязные пятаки волокитства, и это очень грустно. Любовь честная, хорошая любовь юных сердец — это драгоценный дар Творца, данный человеку как великое счастье и радость жизни, и к этому дару надо относиться бережно. А между тем люди часто теряют этот дар по небрежности или легкомысленному обращению с ним. Грубеет постепенно сердце в нездоровых возбуждениях флирта, и уже не можете вы любить искренно, беззаветно и чисто. Наступает между тем момент, когда на жизненном пути вам встречается хороший человек, о котором вы давно мечтали, которому хотелось бы отдать все ваше сердце, человек, способный составить счастье всей вашей жизни, вполне достойный вашей любви, и с ужасом замечаете вы, что уже не можете любить. Что любить вам нечем, сердце износилось, истрепалось, сердце не способно к глубокому, прочному чувству. И как больно, оглянувшись назад на свое прошлое, видеть, что чистое, яркое, большое счастье любви променено на грязь сомнительных наслаждений, и помочь горю почти уже нельзя. Итак, берегите сердце, берегите юную любовь. Она нежна, как благоухающий лепесток лилии, который так легко запачкать и заляпать грубыми руками. От распутной молодости родителей, быть может, еще более страдают дети. Физически это сказывается в них ненормальностями организма и разными болезнями, психологически дурной наследственностью. Пороки родителей легко передаются по наследству детям, и часто в детях Господь посылает наказание родителям за их нечистое прошлое, которое является несомненным преступлением прежде всего перед потомством. Можно без колебаний сказать, что самая главная обязанность родителей по отношению к детям — это целомудрие до брака. Как бороться с блудной страстью и искушениями против седьмой заповеди? В значительной степени здесь придется повторить то, что было сказано раньше о борьбе с искушениями вообще. Прежде всего, берегите себя от соблазна. Грех заразителен, и не следует подвергать себя опасности заразы. Избегайте распущенного общества, где вы можете увлечься дурным примером. Не слушайте циничных анекдотов, которыми так любят щеголять молодежь. Смело остановите разошедшегося рассказчика, призвав его к приличию. Или без церемонии оставьте компанию, где начнут рассказывать подобные вещи. А лучше всего не ходить туда, где вы можете их услышать. Никогда не ведите вольных разговоров и не позволяйте себе двусмысленных намеков. Со строгим выбором относитесь к своему чтению. Не читайте без разбора все, что попадет вам под руку, и избегайте не только бесстыдно порнографических рассказов и повестей, но также и тех романов, которые дразнят и распаляют воображение картинами нечистой страсти точно так же. Будьте осторожны в выборе пьес, когда посещаете театр. Хорошо вести суровую и воздержанную жизнь. Простой умеренный стол, ничего жирного, пряного, возбуждающего, чистая вода вместо вина, чая и кофе, грубое белье, простая скромная одежда, жесткая постель, умеренный сон и раннее вставание, купание или омовение холодной водой, регулярные прогулки на открытом воздухе и физический труд — вся эта элементарная гигиена жизни помогает бороться с половыми возбуждениями и значительно смягчает их остроту и силу. Старайтесь всегда чем-нибудь занять свой ум. Праздный ум — кузница дьявола, говорит американская пословица. Когда ум ничем не занят, мысли блуждают невольно и, скорее всего, становятся на чем-нибудь дурном и соблазнительном. Борьбу с соблазнами лучше всего вести положительными способами, предлагая рассудку для работы и упражнений, здоровую пищу полезного чтения, хороших мыслей и возвышенных образов. Ни в коем случае не играйте с искушениями. Танцы, игры с поцелуями, гуляния в общественных садах и на бульварах, в особенности же свидания, флирт и кокетство — все это опасная игра. Легко можно поскользнуться и упасть. У молодежи, особенно у молодых девушек, иногда бывает какое-то беспокойное стремление заглянуть за тот рубеж, за которым скрывается грех. Любопытство и какое-то тайное чувство влечет их к краю пропасти. «Что за беда?» — шепчет лукавый голос. «Можешь дойти до края и заглянуть туда. Это еще не грех. Только не падай». Есть что-то опьяняющее в сознании, что скользишь по краю бездны, но никогда этого не делайте. Вы можете не рассчитать своих сил. Один момент — закружилась голова, осыпался край пропасти, и вот вы во власти греха. Не шутите с огнем, особенно в пороховом погребе. Может быть взрыв. В борьбе не допускайте никаких компромиссов, никаких уступок. Будьте строги к своим желаниям и безжалостны к себе. Если при всей осторожности вы все-таки встретились с соблазном, начинайте борьбу с мыслью, ибо здесь появляется зародыш греха. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, — говорит Господь, — уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Поэтому избегайте даже мысли о блуде. Блаженный Августин, говоря о грехе блуда, намечает здесь 4 последовательных момента в развитии искушения. Сначала взгляд, потом образ или нечистая мысль, дальше очарование, покоряющее волю, и, наконец, падение». Легче всего остановить искушение в первой стадии, когда взгляд на женщину или образ ее еще не соединился с блудной мыслью. Когда же человек не сумел вовремя прогнать эту мысль, позволил себе лелеять ее в своем воображении, тогда он скоро доходит до очарования, после чего падение почти уже неизбежно. Но и в конечных стадиях, не приходя в отчаяние, следует продолжать борьбу с напряжением всех сил, держась правила «победить или умереть». Если вы чувствуете, что силы вам изменяют, и грех готов победить, остается еще великое средство — молитва. Там, где не хватает человеческих сил, есть надежда на помощь Божию. Господь силен спасти и на краю бездны. Особенно в те минуты, когда охватит страстное возбуждение и дурные мысли полезут в голову, необходимо прибегать к молитве. Удобнее всего в таких случаях краткая, но настойчиво повторяемая молитва «Господи помилуй». Покойный старец, отец Макарий Свияжский, советовал в такие минуты потихоньку прохаживаться с короткой молитвой Иисусовой на устах. Другие отцы советуют холодное омовение или лежание на холодном голом полу, пока не пройдет вспышка страсти, но во всяком случае искренняя молитва, непосредственное обращение к Богу, вопль сокрушенного сердца, как и всегда в борьбе с искушениями, является и здесь самым надежным средством сопротивления греху, ибо иногда споборает за вас Бог. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко без меня не можете творить и ничего же, говорит Господь».